Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Я посылаю вам свои благословения из Иерусалима. Сегодня вечером начинается 9 ава, однако, поскольку сегодня вечером суббота, шаббат, то 9 ава переносится. Прежде всего, пожелание, чтобы 9 ава было перенесено, как траурный день разрушения храма, и перенес не только на воскресенье, а вообще, чтобы храм был отстроен, и тогда не надо будет нам печалиться по поводу его разрушения. Но на всякий случай, а вдруг он не будет еще отстроен до воскресенья, то я со своей стороны хочу задать себе вопрос, а почему вообще мы находимся в это время перед 9 ава и таким траурным днем разрушения Иерусалимского храма? И в каком-то смысле того, чтобы, может быть, мы ощутили с вами боль, потому что боль о разрушенном храме и знание евреев 2000-летней давности достаточно трудно ощутить. А вот боль по происходящему сегодня, наверное, она просто ближе нам. Вот, скажем, вчера многие израильтяне, я думаю, все израильтяне ощутили боль, потому что один из самых замечательных людей, молодой человек, 19-летний парень, ученик Ешивы, который шел в Гуш-Эцион домой, вышел из автобуса, направлялся в свое поселение. В 100 метрах он находился от, так сказать, ворот своего поселения, где стояла уже охрана. Кто-то выскочил из проезжающей машины, ударил его ножом. Это была террористическая атака, и 19-летний мальчик погиб. Были его похороны. И, конечно, мы все ощутили боль. Папа его, известный журналист, дедушка погиб в 2000 году тоже от рук террористов. И дедушка был раввином, который пережил Холокост. И вот внук его погиб в таких страшных условиях, такой страшный. Давид или Двир Сурек. Двир Сурек. Слово Двир вообще, между прочим, Двир – это тоже храм. С одной стороны, Давар – это Двир Катшеха – это храм святости твоей. И многие комментировали, говорили, что человеческая душа, она подобна храму, поэтому убийство человека – это все равно, что разрушение храма. И поэтому мы печалимся в трауре по поводу гибели молодого израильтянина, ученика Ешивы. И одновременно с этим ощущаем еще большую боль, потому что из-за разрушения храма мы в изгнании, мы были на протяжении тысячелетий преследуемы и продолжаются преследования здесь, в Израиле, даже на Святой Земле. Теперь вопрос, конечно, почему, не вопрос, который мы, с одной стороны, вправе задавать, но его задали мудрецы. Они сказали так, что когда евреи находились по дороге в Святую Землю, то вместо того, чтобы в нее войти, они начали сомневаться, действительно ли эта земля обетованная, послали разведчиков, разведчики пришли и сказали, это такая там трудная, так сказать, такие трудные препятствия будут, потому что там живут народы, они очень сильны, мы не сможем в эту землю войти. И тогда народ заплакал в ту ночь. А мудрецы говорят, что Всевышний ответил им, вы плачете понапрасну. А будете плакать на самом деле. Итак, плачете понапрасну, а будете плакать на самом деле. Мудрецы спрашивают, неужели Всевышний мстит? Вы плачете понапрасну, я вам отомщу, вы будете плакать на самом деле. И говорят, нет, это не месть. Просто когда люди плачут понапрасному, это значит, что в сердце своем их ценности, они напрасные. Они плачут о ерунде. И потому плач понапрасну может стать излечением от болезни, когда у человека нет настоящих ценностей в душе, о которых он плачет и которым он будет радоваться, когда он эти цели в своей жизни реализует. И потому приходят страдания, трагедии, мы начинаем плакать о потерянном ребенке, о потерянном ученике Ешивы. В то время как, если посмотреть на то, что происходило, конечно, в израильской политике происходит, это действительно страшно, потому что если бы храм стоял сегодня, он, конечно, был бы разрушен из-за предательств, из-за склок, из-за споров, мандатах. При этом гори все огнем, все только ради меня одного. И это, конечно же, проблема и болезнь, когда плачет о том, что я недополучил. И вот у нас, может быть, потому напоминания такие в жизни происходят, что есть что-то действительно настоящее, о чем следует плакать. Мудрецы также говорят, что храм не был разрушен ненавистью римлян. И в этом смысле, конечно, мы могли бы обрушить наш гнев на палестинцев, на террористов. В принципе, это справедливый гнев. Но мудрецы, тем не менее, сказали, что храм был разрушен из-за беспричинной ненависти евреев друг к другу. Представляете себе, беспричинная ненависть евреев друг к другу. Ну, с одной стороны, что значит беспричинная ненависть? Как-то я говорил на прошлой неделе о том, что если посмотреть, опять-таки, на происходящее здесь в политике, то эта ненависть беспричинна, хотя бы потому, что если не я глава правительства, если не я главный, если не у меня те мандаты, то пусть все сгорит вместе со мной. Это, конечно, иррационально, и это, безусловно, без причины. Но, на мой взгляд, мы можем как бы углубиться в понятие беспричинной ненависти. Особенно вспомнив о том, что почему-то мудрецы, когда приводят пример беспричинной ненависти в Талмуде, то в трактате Гитин приводится знаменитая история Камцы и Баркамцы. Подумайте, Камцы и Баркамцы. Рассказывают о одном богатом человеке, который пригласил на свой пир важных богатых людей, и раввинов в том числе, и пригласил своего друга Камцу. Вместо этого его слуги по ошибке пригласили Баркамцу. И вот приходит Баркамца, тот говорит: ты не мой друг, ты мой враг, уходи отсюда. Тот уже сел. А тому неприятно, а тому кажется, что как же так, его опозорят публично, выкинув его отсюда. А он говорит: я заплачу за себя. Нет, уходи. Я заплачу за пол пира. Все равно уходи. Я заплачу за весь пир, только не унижай меня. Вон отсюда. Ты такой человек, с которым я хочу иметь дело. Уходи. И тот, так сказать, пережил вот этот стыд, ушел и сказал: ну, вот если так они все смотрели, как меня выгнали, ничего не сказали, не опротестовали, я им всем отомщу. Что же он сделал? Он доложил императору Нерону о том, что готовится восстание против римлян, и все остальное стало историей. А именно, что в результате этого произошло, собственно говоря, восстание евреев. Ну, то есть римляне начали нажимать, евреи восстали, и в конце концов произошло разрушение храма. Теперь, на первый взгляд, если бы мы с вами хотели привести пример какого-то случая, в котором была беспричинная ненависть, наверное, мы сказали, что один человек без всякой причины ненавидит другого. Здесь, казалось бы, человека ведь выгнали, правда? У него ведь была причина ненавидеть и отомстить, правда? В чем же дело? Может быть, дело в том, что нам следует различать повод от причины. Это один взгляд. То есть повод без причины. Если у человека ненависть в сердце, если он живет с ненавистью к себе, ко всем, он раздражен, то вот любой повод, все, что бы ни произошло, он оборачивается катастрофой. Его невозможно остановить, он разгневается, он такой человек. Ему повода достаточно для того, чтобы разрушить вообще весь Израиль со всеми людьми, и чтобы погибли миллионы людей. Он не сможет остановиться. То есть когда мы думаем о том, что вот это были такие глупые люди, у которых была беспричинная ненависть, жили они там тысячелетия назад, а мы такие сегодня умные, на самом деле мы должны подумать, а в нашей жизни бывают ли ситуации, в которых, ну да, кто-то, может быть, нас обидел. И мы можем обижаться. Мы можем даже сказать, что естественная обида, она продолжается там, ну, секунду, ну, 2 секунды, ну, 3 секунды, человеку неприятно. Но продолжать хранить эту обиду в своей душе, это уже выбор человека. Если первая боль, она как бы естественна, она рефлекторна. Я не знаю, можем ли мы ее контролировать. Но боль, которая продолжается в сердце, которая является выбором человека, когда он хочет вот помнить об этом, и он продолжает спорить, он продолжает ненавидеть. Есть такой пример, говорят, что как будто это то, что человек берет и дает ненавидящему себя человека как бы бесплатно жить у себя в голове, как бы сдает ему там комнату бесплатно. Почему? Потому что он не хочет забывать, он не хочет простить, он продолжает ненавидеть. И эта ненависть, конечно же, разъедает этого самого человека изнутри в первую очередь. Это первая и главная наша задача, когда что-то даже произошло, кто-то нам что-то сказал. Можно задать вопрос, можно простить, можно поговорить с человеком, не просто вот так вот взять раз, сокрыть ненависть в сердце и ничего не сказать, и там пойти мстить и так далее. То есть нужно уметь прощать. Вы спросите, как прощать? Помню, Раббе Тверский приводил пример, говорит, вот представьте себе белый лист бумаги и точка на этом белом листе. Я показываю вам сейчас этот белый лист бумаги, говорю, вот что вы здесь видите? Вы посмотрите на белый и скажете, о, я вижу черную точку. Неужели вы видите только черную точку? Здесь столько всего белого, а вы в этом целом листе бумаги белом, вы увидели только одну черную точку. Почему так? Интересно. Потому сказано в поучении отцов, в трактате Талмуда, «Гавейдан эсколь гадам лекавсхус». То есть, как бы оправдывай, доброжелательно суди всего человека. Как можно судить доброжелательно всего человека? Потому что если ты сконцентрировал свое внимание на чем-то негативном, отрицательном, и только это в этом человеке видишь, то ты будешь продолжать с ним спорить, ты будешь ругаться, и ты будешь его ненавидеть, и ты будешь злопамятным. Поэтому нужно увидеть, да, он это сделал, но нужно увидеть целую картину всего человека и всех его поступков. И неужели он не делал ничего хорошего? Тут у нас целая партия есть, вся программа, которая сводится только к одному. Не Нетаньяху. Вот больше ничего другого нет. Ослеплены ненавистью к Нетаньяху. Другой программы нет и быть не может. Значит, поэтому, может быть, не нужно, так сказать, фокусироваться вот на только одном недостатке одного человека и на этом строить всю свою жизнь и разрушать самих себя. Недавно, а именно вчера, точнее, даже позавчера, это было в среду, я встретился с дочерью замечательного раввина, праведника, цадика, у которого удостоился учиться, хотелось бы учиться у него больше, но учился у него немного, но учился. Это рав Ицхак Зильбер, благословенной памяти. Его замечательная дочь Хава Куперман согласилась дать интервью. Мы провели это интервью на Дэвидсон Радио вчера, опять-таки позавчера уже. Я задал ей вопрос. Я говорю, вот как так получилось, что ваш отец, рав Ицхак Зильбер, он был таким любящим человеком, что все его ученики ощущали, что они не просто его ученики, они его родные дети. И каждый из них ощущал себя самым любимым. Как это могло быть? Как это он умел? Я думал, что рабанит Рэббитсон Куперман будет говорить о своем отце. Вместо этого она говорила о своих бабушке и дедушке, то есть о бабушке и дедушке, то есть о родителях ее отца. И говорил о том, как они его любили. И как он эту любовь в себя впитал. И потому, как он любил и своих детей. И она говорила о том, что он никогда не любил детей, потому что они что-то сделали это или не сделали это. Или никогда не любил их, потому что они сделали что-то плохое. Он любил их, естественно, любовью без причины. И также он любил своих учеников. Он любил их, принимая их такими, какие они есть. Это великий урок, друзья. И потому, если причина разрушения храма, это означает не только разрушение храма, который стоял 2000 лет тому назад, это разрушение храма нашей семьи, это разрушение храма нашей общины, разрушение храма единства нашего народа. Если это разрушение храма произошло из-за беспричинной ненависти евреев друг к другу, мы говорили, что беспричинная ненависть – это не умение простить, это не умение поставить общие интересы над своими личными, это внутренняя раздраженность, требование все время чего-то доказать. Да? То есть есть много, наверное, причин и объяснений того, что такое беспричинная ненависть. Наверное, прежде всего, беспричинная ненависть к самим к себе. Вот в чем дело. Неудовлетворенность собой, ощущение, что мы не любимы, что нас не любит Бог, что нас не любят родители. Может быть, это в этом, так сказать, дело. Так вот, мудрецы говорят, что беспричинная ненависть, которая разрушила храм, она учит нас тому, что единственным способом восстановления храма может быть беспричинная любовь. И нам с вами следует научиться беспричинно любить. Как можно любить без причины? Так же, как родители любят своих детей без всякой причины. Они любят их, потому что они такие. Они любят их целиком и полностью. Они принимают их такими, какие есть. Кажется, раз так, раз и ты принимаешь нас такими, как есть, значит, мы можем быть плохими. Нет. Если нас любят, если верят в нас, то мы начинаем любить, уважать и верить в самих себя. И, наверное, для того, чтобы любить других, нужно научиться любить себя, любить Бога, который любит нас беспричинно. И любовь эту передавать другим, любовью этой делиться. Поэтому хочется, друзья, пожелать, чтобы этот шаббас был для нас шаббасом субботы любви. И чтобы в ваших семьях была любовь, в наших общинах была дружба, было уважение, чтобы храм был отстроен. Всего самого хорошего вам и шаббат шалом.